Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. И вновь в эфире наша традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я предлагаю вашему вниманию послушать заключительную часть нашей беседы вместе с детским писателем, членом Союза российских писателей, лауреатом премий Павла Бажова и Владислава Крапивина Олегом Райном. Тогда с той жестокостью, которая тоже была, безусловно, ну, не боролись, скажем, а давали рецепты, все-таки добрые, хорошие рецепты о тех вечных ценностях. Мы знали, что у нас есть Маршак, мы знали, что у нас есть Михалков, мы читали. Сегодня, тогда, когда к нам уже давно пришли из Запада многие зарубежные, Гарри Поттер, да, явный пример. На ваш взгляд, опять же, если говорить вот о детском писательстве, о детской литературе, вот те западные явления, иностранные явления, они помогают или мешают?
Ну, надо говорить о конкретике, конечно, потому что и западные авторы есть замечательные, там, ну, Ульф Старк, и да много тоже можно перечислить подростковых авторов. И у нас... Если брать вот лауреатов премии Крапивина, ну, «Заветная мечта», ее нет теперь уже, к сожалению, ну, «Книгуру» эстафету переняла. То есть вот главные какие-то интересные конкурсы, они, в принципе, дают неплохие. Вот Нина Дашевская, например, для меня была открытием нынче. Она получила сразу и «Книгуру» премию, и премию Крапивина. Очень добрые, очень замечательные вещи. Может быть, у нее вот этой самой борьбы нет и не надо, потому что она там просто дает сразу же антипример, добрый антипример. То есть мир музыки, мир добра и так далее, и так далее.
Ну, а вот навязывание вот этих каких-то технических, вот этих вот пустых, ненаполненных вещей в литературе, в детской, для адресованной как раз подросткам. Мы должны ее допускать до читателей?
А навязывание, это имеется в виду литературы?
Литературы, или... да, литературы. Но вот они бредят. Сегодня они не смотрят уже, им не интересно смотреть те мультики наши отечественные, которые мы смотрим. Ну, погоди, это... Ну что, это вчерашний век, понимаете, неинтересно им. Они им поставят диск там с какими-то поросятами, там, я знаю, есть эти, феи Винкс, и то это уже вот из разряда. Понимаете, я вот об этом. То же самое в литературе.
Не, но есть, Дмитрий, альтернатива. У нас появляется там вот «Машенька и медведь», мультик. Ну, для меня это маловато, может быть, я уже вырос, но, тем не менее, популярностью, я знаю, пользуется. И «Похождения наших богатырей», там обыгрывание вот этих сказок. Да. Тоже, в принципе, очень много удачного там, можно сказать. И это неплохая альтернатива. Я думаю, что здесь надо тоже...
Ну, запрещать не надо, вы считаете, того, что ребенок сам отберет, да?
Вот вопрос цензуры, он всегда такой скользкий, но на самом деле, если говорить о запрете, то только, наверное, какие-то совершенно экстремистские там или связанные совершенно с античеловеческими какими-то вещами. Здесь имеет смысл, конечно, использовать цензуру. Я здесь категорически против, что вот высказывались некоторые чиновники большие, что интернет не надо чистить, пусть там вот будет... демократия такая. Это совершенно неверно, потому что в два клика любой ребеночек, второклассник, третьеклассник на такой гнуси накачает из интернета. И с этим, конечно, нужно бороться. Тем более это не так сложно. Я знаю, что технические решения, рычаги есть.
Механизмы есть.
Да. Но страх, что мы очень уж полюбим это запретительство и начнем запрещать то, что и не нужно. Ну, здесь вот...
тонкая грань такая.
Да, которую... но она всегда будет оставаться. Когда говорят, что а вот как же мы будем соблюдать и поэтому ничего не делаем, это тоже неправильно. Лучше делать и ошибаться, но делать что-то, все-таки стараться, пытаться. А если ничего не делать, будет вот тот самый самотек, та же самая жестокость, потому что зло-то на месте не сидит.
Ну да.
Оно оккупирует территорию за территорией, в том числе интернет вообще на 90% это все... конечно, мусор и зло. Вот мусорная большая куча. Даже что-то полезное там выудить, конечно, все мы пользуемся, но надо очень много усилий приложить, чтобы что-то найти.
Ну, вот еще, вот опять и строил Содом. Вы сами говорите о своей книге так: мир зыбок, а природа хрупка. И если при этом не любить друг друга, можно однажды потерять все разом. Действительно, наверное, вот все начинается с той самой любви, которую можно потерять, да, и опасность как раз вот, а это уже следующий шаг, наверное, к той жестокости, которая происходит.
Ну, собственно, это и происходит сплошь и рядом. Даже в мое время у нас одноклассники меня, тогда меня они поражали, потом я уже стал немножечко, чуточку помудрее, уже понял, что это, к сожалению, правда, которые не любили своих родителей, которые вообще очень с большим таким цинизмом относились ко многим вещам, которые для меня тогда казались святыми, непреложными. Но сейчас это усугубилось. И убедить в чем-то подростка сегодня на порядок сложнее. Если в третьем, четвертом классе они еще все равно вот...
поддаются как-то.
И поддаются. И если более ранний возраст брать, то это вовсе ангелы, которых надо очень, как мне казалось, постараться испортить. Но портим, очень, очень даже успешно портим. Дети, которые приходят в школу, вот меня всегда поражало. Вот вы не найдете ни одного ребенка, который шел бы и плевался бы, и не хочу в школу там. То есть как они идут на первый звонок? Глаза сияют,
ну да,
букеты. В общем, они все в восторге.
Потом что происходит?
Что происходит через год, через два? Уже где-то какое-то расслоение. А через 3-4 года очень многие просто откровенно ненавидят школу. Вот как это так мы умудряемся? Вот что привносим в процесс обучения?
Ну, причины, конечно же, они большие. Это все, это, мы, это семья, воспитание, это система образования, то, о чем мы говорим. То есть это тот социум, в котором дети существуют. Наверное, да.
Ну да, хотя вот здесь есть конфликт такой, который мы постоянно тоже обсуждаем, потому что очень удобно на семью сваливать, но вот те же самые дети, которые с восторгом идут в школу, они же 5-6 лет где жили? Не на улице, они в семье жили, и, видимо, семья их в школе готовила, и они шли действительно воодушевленные, горящие. А что-то, видимо, происходит в школе, вот какой-то облом. Я знаю замечательных учителей, поэтому мне легко об этом говорить. Я не хочу здесь вдаваться вот в какую-то
одну критику. Ну, понятно, в конкретику.
Да, учителя есть замечательные. И вот к учителям замечательным дети-то ломятся. Они рвутся в школу. И у них и с дружбой все в порядке, и предмет, даже русский язык какой-нибудь страшный, они все равно прекрасно знают. Но вот в большинстве случаев, к сожалению, похвастать вот наша система образования не может.
Ну, мы постоянно говорим, когда встречаемся с писателями, с поэтами, с литераторами, естественно, о той большой глобальной проблеме, когда мы говорим о книге, да, о книге, о ее величество книги, которая для многих уже не ее величество, да, сегодня его величество заменило ее величество, которое называется интернет, да, читать, вот опять эта проблема на сегодняшний, как сегодня вернуть подростка, ребенка к книге, или этого делать не надо? Ну и бог с ним, ведь есть такая вещь, которую мы называем забвение, естественный процесс. Ну, 21 век, будет 22-й, ну, библиотека, наверное, вчерашний век, и сегодня таких примеров масса, когда массово закрываются библиотеки. Но они закрываются естественным путем, потому что сидят два библиотекаря, а никто не ходит, а библиотеку финансируют, понимаете, тратятся деньги на содержание.
Здесь имеет смысл заглянуть в тот же самый интернет, потому что статистика-то, она как раз нас может ошарашить. Именно в Европе, даже в Америке с библиотеками все в порядке. И посещаемость там просто космическая, если сравнивать с нашей страной, когда-то самой читающей.
Да.
Ну, может, самой читающей мы никогда и не были, но, тем не менее, были в первой пятерке, это точно. Там Индия, были, в общем, читающие страны. Они и остаются, кстати говоря. Просто там ничего не изменилось в приоритетах ценностей. Там, наоборот, даже открылись многие истины, вот так, скажем, на научном уже каком-то уровне. То есть они открыли, что нечитающий чиновник, нечитающий там любой, не знаю, обладатель любой профессии, он уступает по всем статьям читающему. И поэтому, чтобы не получать вот эти объединенные поколения, Япония там вернулась снова к иероглифам, отказавшись от клавиатуры, а у них был период, когда они на клавиатуру всех сажали. А в Скандинавии, в Европе, и в Америке, в Китае, и в Индии там с библиотеками очень серьезно работают. Библиотекарь там – это большой-большой человек, и не только с большой зарплатой, а еще просто по статусу очень уважаемый человек. А у нас, да, у нас закрываются, потому что многие чиновники всерьез не понимают, а зачем библиотеки, если они не приносят прибыли сегодня вот.
То есть опять упирается все в некую финансовую выгодность, да?
Да, да, да. Здесь опять рубль-доллар, получается, затмевает мозги и не дает понять простых каких-то истин, что вот вложение как раз в души наших сегодняшних деток, это завтра, через 5, через 10 лет как раз будет уже отдача, и отдача совершенно.
Хорошо, ваши рекомендации. Я всегда спрашиваю литературных деятелей о том, что делать, чтобы вернуть интерес. Ведь прежде всего нужно интерес вернуть у ребенка, у подростка к книге. Что нам нужно для этого делать?
Ну,
проводить акции, ночь библия ночи, или это не те средства?
Нет, это тоже замечательные средства, и как раз до того, как я вот стал детским писателем,
Дед-писом.
Да, ну так их шутливо называют, и плотно соприкоснулся с нашими библиотекарями, я был в большей степени циник и смотрел печальными глазами на наше будущее. Но вот поездив по стране и столкнувшись с огромным количеством энтузиастов на радио, на телевидении, в библиотеках. Библиотекарь вообще огромное количество золотых, совершенно непонятно, работающих не за рубль, а вот именно за идею, за непонятно что. Учителей, директора. Вот директора мне просто умиляют, когда я встречаю, которые вот создают какой-то маленький анклав, такой оазис умудряется. Там у них театр свой, пресс-центр, и дети живут совершенно другой жизнью. Они, может быть, там, да они, кстати, да, и в олимпиадах даже начинают все равно получать какие-то места призовые, потому что учеба совершенно по-другому идет. когда-то давным-давным-давно я вообще полагал, что какая школа будущего будет счастливая и замечательная. Вот как жалко, что вот мне не доведется поучиться в такой школе. Потому что было огромное количество методик замечательнейших. Математика, русский, изучать языки там за 3-4 месяца. И было этого так много, что я даже не записывал вот, по наивности своей. А сейчас жалею об этом. А этого ничего нет. Вот прошло 20, 30, 40 лет, а школа, если изменилась, только в худшую сторону, к сожалению.
Ну что ж, мы о худшем не будем. Мы будем все-таки о творчестве, о литературе, которое должно, на мой взгляд, помогать человеку, прежде всего, становиться человеком. Так вот, что у детписа, как вы говорите, да, у детского писателя Олега Райна сегодня в планах, там, в загашнике? Что болит, что радуется, и к чему душа впереди готовится, и что, возможно, чем вы можете заинтересовать вновь подростка, какой темой, какой книгой?
Ну, наверное, все то же самое. Это мы немножечко возвращаемся по кругу, бег по кругу, но это тоже логично, потому что все авторы пишут о себе любимых, во-первых, а во-вторых, это тоже изречение, которое много раз повторялось и цитировалось, что на самом деле любой художник, ну и писатель в частности, он пишет одну и ту же историю, просто на разные лады, разными героями, разные немножко сюжеты, формы, а на самом деле одно и то же, одно и то же. Вот поэтому действительно я убежден, что вот школа должна учить любви и дружбе. Все остальное прилагается. И точно так же в своих книгах, наверное, я с разными героями, с разными сюжетами буду как попугай твердить об одном и том же. Но, может быть, формы, конечно, мне самому интересно менять. Вот сейчас такая пугалка у меня. Не сказать, что это антиутопия, но, тем не менее, такая пугающая, серьезная вещь, поскольку война сегодня у нас где-то так приблизилась, ну, стала это серьезная тема. Да, и поэтому я считаю, что об этом тоже с детьми надо разговаривать, осторожно, не спеша, но, тем не менее, вот какие-то такие моменты тоже надо обсуждать, а не прятаться за ширму, они сами все
равно. Потому что это найдут. Серьезное понятие, понимание темы вот этого слова, да, война, что это такое, ведь война это не тогда, только когда стреляют, убивают и так далее. Как помните, по-моему, Нодара Думбадзе в рассказе, да, собака, я вспоминаю сейчас, войну начинают люди, стало быть, люди должны положить ей конец.
Да.
Войну. И вот как раз в этом смысле сейчас вы работаете, да?
Ну, да, наверное, тоже это естественный процесс. Я поначалу думал, что это я такой самый первый, а потом прочитал вот у того же Крапивина «Прыгалка» у него. Он ее написал, по-моему, в 12-м или 10-м даже году. Это вот предвидение украинской вот этой беды. И там настолько есть эпизоды, о которых он, конечно, знать даже не мог. Но он их предвидел действительно, потому что они точь-в-точь повторяют то, что стало твориться. И вот я помню, что меня это тоже потрясло.
Да, к сожалению, там многие дети, подростки ощутили на себе это. Что это такое за ужас?
Ой, мы многих историй там даже и не знаем. Поскольку у меня там много было друзей, и остаются друзья, и переписывались долгое время. Там есть вообще своя история молодогвардейцев. Вот Краматорский отряд подростков, 50 человек, все погибли почти, там 5-6 человек осталось. Там совершенно страшные, конечно, вещи. Боюсь, многих мы и не узнаем даже никогда. Вот. Но это тоже вот дело авторов, которые близко к этой теме, которые там живут или которые наблюдают, имеют возможность наблюдать. Вот чтобы это тоже не ушло куда-то в тень.
Но все-таки мне думается, как, по-моему, у Достоевского, да, ни одна оброненная слеза не должна стоить, детская слеза не стоит никаких взрослых игр. Смысл в этом.
Ну, это, наверное, это больше фигура речи, потому что, к сожалению, в реалиях мы... Но, конечно, вот нравственно это так оно и есть. Это надо держать в голове, держать в сердце, и что-то делая, там, какую-то реформу, объявляя кому-то там войну или еще что-то, надо всегда вспоминать, конечно, об этом. А в реале, к сожалению, льются слезы и потоками.
Ну что ж, друзья, нам остается только надеяться на то, что наше сегодняшнее, в том числе и детское писательское творчество детского писателя Олега Райна, будет способствовать только одному, чтобы любовь правила балом в большом смысле на нашей огромной планете Земля, на которой живет большое количество детишек, которые в будущем будут составлять всю жизнь на этой планете. Поэтому огромное спасибо вам, Олег. Я еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был детский писатель, член Союза российских писателей, лауреат многих премий, в том числе премии Бажова и премии Алиса, и премии Камертон, и премии Владислава Крапивина. Так у нас в студии был Олег Райн, детский писатель. Олег, удачи вам в вашем творчестве и спасибо.
Спасибо большое. Читайте книги. Это самое простое, дешевое, сердитое средство. Да. Сердитое в хорошем смысле.
Спасибо. Всего доброго.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.